Свобода.
С новостями дня вас познакомила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Последствия землетрясения в Перу. Массовое заболевание детей в Ставропольском крае. Расследование теракта на железной дороге в Новгородской области. Это лишь некоторые темы нашей сегодняшней программы «Свобода в полдень». До 63 увеличилось число детей, госпитализированных с признаками отравления в Центральную районную больницу города Благодарный Ставропольского края. Только минувшей ночью скорая помощь доставила в инфекционное отделение 13 ребят. Их состояние средней и легкой степени тяжести. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Выяснилось, что в детские сады поставлялась колбасная и молочная продукция одного и того же частного предприятия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Первые сообщения об отравлении детей в Благодарницком районе Ставропольского края появились 15 августа. За трое суток количество пострадавших увеличилось до 84. Как сообщили в Ставропольском краевом управлении МЧС, это дети от 2 до 7 лет и один взрослый, повар детского сада. Из-за нехватки мест в больнице развернуто дополнительное отделение на 44 койки.
С предварительным диагнозом острая кишечная инфекция. В основном дети от 2 до 7 лет. Точный диагноз можно будет установить только через 1-2 дня, не раньше. Тяжелых больных нет.
Рассказал главный врач Центральной районной больницы Благодарного Дмитрий Сергеев. После еды в детском саду у всех пострадавших появились одинаковые симптомы. Тошнота, рвота, диарея, высокая температура, говорят родители малышей.
Завтрак им дали молочную гречневую кашу и яблоки. Они покушали, и она почувствовала, что стало плохо.
Вызывали скорую дважды, вызывали врача детского из поликлиники. И вторая скорая нас забрала 8:30, госпитализирована сюда в отделение. Температура 40 в течение полудня.
Как показала проверка, в 7 из 9 детских садов Благодарного поставлялась колбасная и молочная продукция сомнительного качества. Кроме того, как рассказала заместитель руководителя Ставропольского управления Роспотребнадзора Ольга Балабан, установлено, что существует так называемая экономическая структура при Министерстве образования края, которая выполняет непонятную функцию. Забирая продукцию у предпринимателя, перевешивает ее, какое-то время хранит у себя и на обычном транспорте без холодильников развозит в детские дошкольные учреждения.
По анамнезу, по сбору всех данных, мы определили, что основной продукт, послуживший фактором передачи, предположительно является колбасное изделие, то есть сосиски, и второй не исключался фактор молочные продукты.
По словам эпидемиолога, в нарушении выявлено множество, и на данный момент готовится материал для приостановки деятельности недобросовестных предпринимателей. Что послужило причиной отравления детей, некачественные сосиски или молоко из соседнего района, выяснит следствие. Прокуратура Благодарницкого района уже возбудила и расследует уголовное дело, которое взял под личный контроль исполняющий обязанности прокурора Ставропольского края.
Возбуждено уголовное дело по статье 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Выдвинуты соответствующие версии, привлечены для расследования специалисты, в том числе Роспотребнадзора, которые должны дать заключение, в результате чего произошло это массовое отравление.
Сообщил прокурор Благодарницкого района Виталий Смоляков. В связи с отравлением людей в Благодарницком районе края объявлена чрезвычайная ситуация. Лада Леденева для «Радио Свобода», Ставропольский край.
Организация «Репортеры без границ» возмущена распоряжением российских властей прекратить вещание радиостанции BBC в FM-диапазоне. «Нет никаких оснований для такого решения, ни политических, ни технических», говорится в заявлении этой организации. Русская служба BBC в пятницу лишилась частоты для вещания в Москве в диапазоне FM. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Москвичи больше не смогут слушать русскую службу BBC на FM-частотах. Владельцы московской радиостанции «Большое радио» проинформировали BBC о том, что программы BBC на русском языке перестанут выходить в ее эфире, начиная с 17 августа. На радиостанции «Большое радио» программы BBC шли вместе с передачами радиостанции «Голос России». Теперь там не будет ни тех, ни других, говорит главный редактор московского бюро русской службы BBC Константин Эгерт.
Холдинг «Финам», которому принадлежит «Большое радио», сообщил представителям русской службы BBC о том, что программы BBC должны быть сняты с эфира по требованию российских лицензирующих органов. BBC намерена обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия с просьбой пересмотреть решение. Вещательная корпорация призывает сохранить первоначальную концепцию станции, которая предполагает трансляцию программ BBC.
Сам холдинг «Финам» пока объявил, что всего лишь приступает к производству собственных программ, не говоря, когда эти программы появятся в эфире. «Финам» утверждает, что в лицензии «Большого радио» не предусмотрена трансляция программ других радиостанций, и эти объяснения кажутся странными, ведь до 17 августа чужие программы на частотах «Большого радио» транслировались. Константин Эгерт говорит, что у BBC уже отнимали частоты в России.
BBC и ранее сталкивалась с проблемами в FM-диапазоне в России. В конце 2006 года московская радиостанция «Радио Арсенал» прекратила транслировать программы BBC, а в начале 2007 года тоже сделала станция «Радио Ленинград» в Санкт-Петербурге. «Радио Ленинград» проинформировала BBC о том, что прекратить трансляцию ее программ потребовали местные власти, ответственные за лицензирование.
Ричард Сэмброк, руководитель международного телерадиовещания BBC, заявил, что корпорация вложила много сил и ресурсов в создание высококачественных программ для радиостанции «Большое радио». Программы BBC доступны в FM-диапазоне более чем в 150 странах, и корпорация имеет партнерские соглашения со станциями по всему миру. Главный редактор русской службы BBC Андрей Остальский также не скрывает своего разочарования.
Мы дико расстроены. Мы вкладывали много сил и надеялись очень сильно на эту частоту, и слушателей становилось все больше. Поэтому мы по-прежнему надеемся, что мы туда вернемся. Мы абсолютно убеждены, честно выиграли в прошлом году тендер. Очень этому радовались и как раз отмечали потрясающую атмосферу, что она была очень профессиональной, что очень солидные люди входили, известные в России люди, влиятельные в эту комиссию, с которой нас искренне поздравляли. Мы представили им подробную концепцию, как это может выглядеть, что мы можем предложить. Вот это новое развитие событий, оно, конечно, ставит все вопросы перед нами, но пока ответов мы давать, наверное, не будем с этим спешить.
Русская служба BBC сохраняет вещание в интернете, а также на средних волнах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. BBC вещает по-русски уже более 60 лет. Данила Гальперович, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Большинству пассажиров захваченного турецкого самолета удалось бежать, когда лайнер сел для дозаправки в Анталии, сообщают местные средства массовой информации. Самолет захватили два человека, заявившие о своей принадлежности к Аль-Каиде. Они потребовали лететь в Иран. Не менее 15 человек были убиты при взрыве в провинции Кандагар на юге Афганистана. 25 человек получили ранения. В Кабардино-Балкарии погиб милиционер в результате обстрела неизвестными контрольно-пропускного пункта на одном из предприятий в городе Тырнаус. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Социолог Мария Валькенштейн, гость программы Виктора Шендеровича «Все свободны».
Данте и Беатриче, герои программы «Короткие истории о любви».
Культуролог, социолог, переводчик Борис Дубин прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
В Перу продолжается ликвидация последствий катастрофического землетрясения, во время которого погибли, по последним данным, 510 человек, еще более 1500 получили ранения и травмы. По мнению большинства экспертов, без помощи международного сообщества, нынешнее социал-демократическое правительство Перу, большой, но одной из самых бедных и политически нестабильных стран Латинской Америки, ситуация справиться не сможет. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Как заявил министр здравоохранения Перу Карлос Вальехос, спасатели по-прежнему надеются найти живых под завалами, хотя с момента землетрясения прошло много часов. По местному времени оно началось в среду 15 августа в 18:40. Сила серии подземных толчков достигала 7,9 балла. Эпицентр находился в Тихом океане, примерно в 150 километрах к юго-западу от столицы страны Лимы. В некоторых районах Лимы до сих пор нет света, воды и связи. Уничтожены более 300 домов, в первую очередь в старых нищих кварталах исторического центра, а также ряд трущобных поселков на склонах холмов вокруг города, где жилища стоят на осыпающейся скальной породе, сделанной из досок и картонных коробок, найденных на свалках. Разрушены некоторые церкви, многие из которых были уникальными памятниками архитектуры 18, 17 и даже 16 веков.
Сейчас самое важное – эвакуировать раненых, осмотреть завалы, где могли остаться пострадавшие и погибшие, и восстановить движение на главной автомагистрали. Мы установили, что шоссе повреждено в двух местах.
Рассказал журналистам министр обороны Перу Алан Вагнер. Больше всего жертв и разрушений в городах Писко, Ика и Чинча-Альта к югу от Лимы. Перу – католическая страна, и 15 августа, в день Вознесения Девы Марии, в момент катастрофы большинство жителей находились в церквях. Ветхие здания, многие из которых не ремонтировались столетиями, рухнули на головы прихожан. Точное число жертв землетрясения, по общему мнению, выяснится не скоро, если выяснится вообще. Власти и полиция Перу в действительности никогда не знали, сколько людей живет в знаменитых многокилометровых трущобах крупных перуанских городов, которые здесь, как и в Бразилии, называют фавелами. По данным перуанских журналистов из телеканала N, всего в стране так или иначе пострадали до 80 тысяч человек. Разрушены более 15 тысяч зданий. Август в Перу – традиционный туристический сезон, и в момент землетрясения в стране находилось много иностранцев, в том числе россияне, однако данных о пострадавших среди них нет. ООН выделила в помощь Перу $1 млн. Пожертвования поступают от многих стран и международных гуманитарных организаций. Главы большинства государств мира выразили соболезнования президенту Перу Алану Гарсие. Деньги, медикаменты и отряды спасателей отправляют в Перу Испания, США, Франция, Боливия, а также, что немаловажно, Эквадор и Венесуэла, два государства Южной Америки, с которыми у Перу исторически или политически были напряженные отношения. Как считает ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук Эмиль Дабаген, своими силами перуанские власти справиться с последствиями землетрясения явно не смогут. Правительству Алана Гарсия остается надеяться лишь на помощь мирового сообщества, в первую очередь соседей по континенту.
Нынешний президент Алан Гарсия сразу же объявил в стране чрезвычайное положение и обратился к мировому сообществу. В свое время ведь было тоже гигантское разрушительное землетрясение. Еще тогда Советский Союз оказывал колоссальную помощь Перу. А сейчас Алан Гарсия тоже обратился, как ни странно, даже с Венесуэлой, с которой были некоторые сложности вот в период еще избирательной кампании. Все равно Венесуэла тут же откликнулась на призыв. Теперь Европейский Союз, Канада уже выделила это. Своих, конечно, сил особых нету, поэтому вот надежда на то, что международное сообщество, как часто бывает в таких случаях и при цунами там в Юго-Восточной Азии, не оставит в беде, конечно, эту страну. Я думаю, что это как раз повод для того, чтобы всем продемонстрировать солидарность вот с народом, который попал в беду.
Перу расположено в одной из самых сейсмоопасных зон всего западного полушария. Согласно сохранившимся историческим документам, целая серия первых катастрофических землетрясений была зафиксирована здесь испанцами-конкистадорами еще в первой половине XVI века. В последние годы крупные землетрясения здесь происходят также часто. Два последних, когда погибли люди, случились в 2001 и 2005 годах. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сегодня у Дома правительства в Москве пройдет акция солидарности с коллективом «АвтоВАЗа». Напомню, что недавно рабочие завода по инициативе независимой профсоюзной организации «Единство» провели однодневную предупредительную забастовку, требуя повышения зарплаты почти в два раза. Администрация предприятия сочла ее незаконной. По словам председателя единства Петра Золотарева, на заводе начались репрессии. Людей увольняют, лишают премии и подвергают дисциплинарным взысканиям. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Забастовка на «АвтоВАЗе», которая прошла 1 августа, обернулась для ее участников большими неприятностями. Администрация завода сочла ее нарушением трудовой дисциплины, а требование почти вдвое повысить заработную плату невыполнимо. Итог забастовки – 2 человека уволены, часть людей лишилась премий. Не состоялось и конструктивного разговора рабочих с руководством. Подробнее о ситуации на заводе рассказывает мой коллега в Самаре Сергей Хазов.
Причиной начала кампании репрессий со стороны ВАЗовского начальства стала предупредительная забастовка на ВАЗе 1 августа. Организатором который выступил независимый профсоюз «Единство». Председатель профсоюза Петр Золотарев сообщил, что с Волжского автозавода уже уволены 2 профсоюзных активиста – Антон Вичкунин и Алексей Виноградов. Слесаря-сборщика Антона Вичкунина обвиняют в том, что во время забастовки 1 августа он отсутствовал на своем рабочем месте. Профсоюзный активист агитировал рабочих принять участие в забастовке. Был в числе организаторов митинга, распространял по ВАЗу листовки с призывом к забастовке. С 27 по 30 июля Антон Вичкунин находился в милиции, будучи задержанным за нарушение общественного порядка. По словам рабочих, многих участников предупредительной забастовки 1 августа руководство завода собирается лишить премиальных выплат, в том числе и 13-й зарплаты. Рабочие говорят, что выйти на забастовку протеста их заставили низкие зарплаты, рассказывает Михаил Юников.
Рабочих плохие условия труда, потому что рабочие реально озлоблены. Хотя бы какие-то минимальные политические свободы иметь. В данный момент такая ситуация, что просто зажимает все абсолютно.
По мнению председателя независимого профсоюза «Единство» Петра Золотарева, от репрессивных приказов руководства могут быть уволены несколько сотен рабочих, активно участвовавших в забастовке. Более 50 рабочих сегодня уже лишены премий. Руководство Волжского автозавода отказывается давать официальный комментарий с ситуацией вокруг забастовочного движения на ВАЗе. В пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что автогигант работает в обычном режиме, и его руководству ничего не известно о забастовочном движении рабочих. В официальном профсоюзе Волжского автозавода тоже опровергли информацию о том, что рабочие выражают массовое недовольство низким размером зарплаты. Генеральный директор АвтоВАЗа Владимир Артиков не счел возможным встретиться с рабочими, поэтому вазовцы намерены продолжать отстаивать свои права, заявили в независимом профсоюзе «Единство». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
На предприятии существуют 2 профсоюзные организации. Уже упомянутый профсоюз «Единство», организовавший недавнюю забастовку, и первичная организация независимого отраслевого профсоюза автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения. В составе последнего большая часть сотрудников предприятия, которые забастовку не поддержали. По словам заместителя председателя профсоюза работников «Автосельмаша России» Виктора Горенкова, по сути, забастовка была незаконной. Необходимые юридические процедуры ее организаторы не прошли, ограничившись уведомлением руководства о предстоящей акции. В итоге работа предприятия, хотя и не была остановлена полностью, однако дневной план завод не выполнил. Если учитывать, что автомобили «Лада» большим спросом не пользуются, по словам Виктора Горенкова, рентабельность одного из крупнейших российских предприятий всего 2%, поднять зарплату почти в 2 раза, как этого требует рабочие администрации завода, не в состоянии.
Мне кажется, что напротив, такие действия ведут к дестабилизации обстановки в коллективе, нарушению нормального ритма производства, ухудшению экономических показателей, ну и, соответственно, положение работников. Действительно, на АвтоВАЗе есть проблемы, но решать, мне кажется, ее нужно совершенно иными способами, не методом ультиматумов, а путем переговоров с работодателями. В конце концов, вот применение такой тактики в сочетании с угрозой забастовки, не применение, но угрозой, позволяет добиваться повышения зарплаты.
Руководство профсоюза «Единство», в свою очередь, диалог с администрацией как метод отстаивания прав рабочих не приемлет, отмечая, к примеру, что сотрудники прекратили забастовку только потому, что администрация пообещала не применять к ее участникам никаких репрессивных методов. Однако они последовали немедленно – увольнение, лишение премии и взыскание. Виктор Горенков все равно полагает, что забастовка – неэффективное оружие для защиты прав рабочих.
Если переговоры не помогают, наш профсоюз имеет опыт проведения коллективных акций, в том числе и в рамках Федерации независимых профсоюзов России, и самостоятельно, как профсоюз. С начала только этого года заработная плата на АвтоВАЗе повышалась 2 раза, правда, на мой взгляд, незначительно.
Как вы относитесь к увольнению уже 2 рабочих, которые участвовали в акции протеста?
Мне известно, известно заявление председателя правкома АвтоВАЗа Карагина, который сказал так, что профсоюз «Автосельхозмаш» будет просить администрацию предприятия не применять суровых методов воздействия даже к нарушителям трудовой дисциплины, потому что часть людей просто поддалась на вот такие призывы, достаточно безответственные, бросить работу и добиваться резкого повышения заработной платы. В любом случае, я сторонник того, чтобы вопросы все эти решались как более можно мягче, без тяжелых последствий для людей.
Более того, Виктор Горенков обвинил руководство профсоюза «Единство» в проведении не экономической, а политической акции, но признает, что отраслевой профсоюз не в состоянии справиться со всеми проблемами, возникающими во взаимоотношениях между рабочими и менеджерами АвтоВАЗа.
Если бы профсоюзная организация автомобильного и сельхозмашиностроения решала полностью все те проблемы, которые стояли перед работниками завода, у них не было бы необходимости создавать какую-то альтернативную организацию. Те действия, которые предпринял в том числе и профсоюз «Единство», в конце концов, тоже направлен и на поднятие своего авторитета.
Политическим пиаром назвал Горенков и действия столичного движения «Вперед», в которое вошли несколько малоизвестных партий – «Социалистическое сопротивление», «Совет рабочих Москвы», «Союз коммунистической молодежи» и другие. Они запланировали проведение двух пикетов в поддержку рабочих АвтоВАЗа. С одним из организаторов акции, координатором революционной рабочей партии Михаилом Дороненко, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Как объясните, что вас объединяет?
Это левые рабочие организации. Объединяет то, что мы поддерживаем рабочее движение, поддерживаем забастовку на АвтоВАЗе. Сейчас очень крупных политических организаций практически нету. Ну и не самые мелкие.
Организовывая эти пикеты, вы, очевидно, свою деятельность как-то координируете с профсоюзами?
Есть люди, с которыми мы контактируем в профсоюзе «Единство». Вот, люди к нам обращаются за помощью, и мы помогаем. Руководство АвтоВАЗа еще обмануло рабочих. Они сначала ведь обещали, что репрессий никаких не будет. И именно из-за этого обещания как бы рабочие забастовку прекратили. Но теперь руководство обмануло, и начались вот увольнения, репрессии, там и премии лишают, и прочие безобразия творят.
Именно пикетом называется эта акция?
Да, это пикет, это не митинг, это пикет. Там, я думаю, будет человек 80. Было достаточно времени и на переговоры с другими организациями, на мобилизацию людей.
С координатором революционной рабочей партии Михаилом Дороненко беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина. Ольга Вахончева, «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. Джаз в саду «Эрмитаж». Знаменитый фестиваль отмечает свое десятилетие. Международное общество по спасению русских памятников выступило в защиту архитектуры Петербурга. Путешествие по пражским скверам и паркам. Все это во второй части программы «Свобода в полдень». С 7 до 9 часов вечера в эфире «Радио Свобода» итоги недели с Дмитрием Волчиком. Подрыв Невского экспресса, детали и версии. Неонацисты распространяют запись зверского убийства кавказцев. Ларису Араб остается на принудительном лечении, а ее дочь уволили с работы. Прокуратура не нашла оснований для возбуждения дела против автора романа «Рейдер». Об этом в программе «Итоги недели» в 7 часов вечера по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
На борту захваченного турецкого самолета остается лишь несколько человек, сообщают местные СМИ. Большинству пассажиров удалось бежать, когда самолет приземлился для дозаправки в Анталии. Людям удалось выломать заднюю дверь авиалайнера. По их словам, самолет захватили два человека, заявившие о своей принадлежности к Аль-Каиде. Они потребовали лететь в Иран. Не менее 15 человек были убиты при взрыве в провинции Кандагар на юге Афганистана. Ранены 25 человек. По словам свидетелей, взрывное устройство привел в действие смертник у офиса американской компании, занимающейся вопросами безопасности. В Кабардино-Балкарии погиб милиционер в результате обстрела неизвестными контрольно-пропускного пункта на одном из предприятий в городе Тырныауз. Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи отложена. По сообщению Сеула, Северная Корея попросила перенести саммит на более поздний срок из-за сильнейшего наводнения. В Казахстане сегодня выбирают депутатов Нижней палаты парламента. В выборах участвуют 7 политических партий. Они должны преодолеть 7-процентный порог, чтобы занять кресло в палате, имеющей 107 мест. Организация «Репортеры без границ» возмущена распоряжением российского правительства прекратить вещание радиостанции BBC в FM-диапазоне. Нет никаких оснований для такого решения, ни политических, ни технических, говорится в заявлении этой организации. На востоке Китая, в провинции Шандунь, 172 шахтера оказались блокированными под землей из-за наводнения, вызванного сильнейшими дождями. Агентство Синьхуа сообщило, что из шахты удалось эвакуировать около 600 горняков. О судьбе оставшихся под землей ничего не известно. В Карибском море набирает силу ураган Дин. Центр произведения ураганов в Майами, США, сообщает, что скорость ветра в зоне урагана превысила 215 км в час.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. В Чехии вышла книга под названием «Пражские скверы и парки», которых, как выясняется, в чешской столице насчитывается 130, почти 5 десятков в центральной части города. Туристам сложно поверить в эти цифры, ведь большинство зеленых уголков Праги спрятаны от посторонних. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
У многих Прага ассоциируется с каменными джунглями. Все потому, что не каждый путешественник имеет возможность посетить не только самые известные достопримечательности города. Турист в Праге обычно ограничивается осмотром трех самых популярных мест – Староместская площадь, Карлов мост, Пражский град. Некоторые скверы и парки в Праге расположены между домами. До начала 20 века они были закрыты для общественности, так как принадлежали владельцам вилл, дворцов и замков. Пражская мэрия еще до Второй мировой войны стала постепенно выкупать эти земельные участки. Первым приобретением муниципалитета стал парк Семьи Кинских, расположенный в самой отдаленной части холма Петшин, что над Волтавой. В летнем дворце разместили этнографическую экспозицию, а в одном из уголков парка появился деревянный костел святого Михаила, срубленный без единого гвоздя, привезенный из украинского Мукачева. Его в свое время подарили Праге жители Закарпатья в честь десятилетия присоединения области к Чехословакии. Как показала история, не очень надолго. Постепенно власти Праги выкупили земельные участки всего холма Петшин. Было решено разбить здесь комплекс небольших парков, соединенных между собой. Рассказывает Вацлава Чермакова из отдела исторических садов и парков мэрии Праги. Возникший в 30-х годах парк на холме сохранил английский стиль. А ведь раньше здесь добывали уголь и выращивали виноград. В углублениях больших каменоломен собирается дождевая вода. Ее мы используем для полива деревьев, водопада и фонтана.
Водопад, фонтаны.
Копия Парижской Эйфелевой башни на вершине холма появилась благодаря клубу чешских туристов, члены которого побывали на промышленной выставке в столице Франции. Они собрали необходимые средства для строительства и стали инициаторами появления в Праге первого фуникулера. Со временем неподалеку разбили розовый сад. Остраговский монастырь проложил дорожки и открыл свой фруктовый сад для общественности. Каждый год, 1 мая, в этом саду собираются влюбленные парочки. По традиции, в знак любви, они должны поцеловаться под расцветшим деревом. В этом году обычай был впервые нарушен. Яблони и груши из-за теплой зимы отцвели раньше. Небольшие скверы и сады покрывают холмы в окрестностях Пражского града. Стоит спуститься в Оленьи ров. Раньше там жили медведи, которых ветераны, воевавшего в гражданскую войну в России Чехословацкого легиона, подарили президенту Чехословакии Томашу Гарригу Масарику. Сохранился даже домик смотрителя. Но современные пражане предпочитают отдыхать в парке летно. Летенский парк так назван потому, что холм, на котором он расположен, обращен на летнюю, то есть южную сторону. Раньше это были неприступные склоны и овраги. Парк возник после того, как их засыпали землей. Здесь стоял памятник Сталину, который чехи называли «очередь за мясом», потому что за скульптурой вождя были размещены рабочие и крестьяне. В 60-х памятник демонтировали, а камень пошел на укрепление берегов около острова Либень. Сегодня на этом месте хотят построить морской аквариум. Мэрия собирается привлечь туристов и в эту часть Праги. Но мне кажется, размещать океанариум в исторической части города нелепо. Как и у множества достопримечательностей Праги, у местных парков тоже есть свои особенности. Продолжает Вацлава Чермакова. В Праге вы не найдете итальянских или французских парков. Здесь постарались сохранить естественный ландшафт. Это связано с тем, что нынешние места для прогулок раньше предназначались для охоты. Например, самый большой парк Праги, Стромовка, был королевским заказником, основанным Пшемыслом Атакаром II. В огороженной части леса охотились и разводили форель. Здесь построили замок. Также возник и заповедник «Звезда», который чешский король Фердинанд II подарил своей любовнице. Парк Стромовка сильно пострадал во время наводнения в 2002 году. Месяц вода держалась на уровне 8,5 метров. Разлив Волтавы пережили лишь столетние платаны в центральной части. Фруктовые деревья, ясени, липы, буки не выдержали. Тем не менее, этот парк является любимым местом отдыха пражан. Жители столицы Чехии жертвовали средства в фонд восстановления Стромовки. Кроме самых крупных парков, в Праге есть несколько десятков небольших скверов. У частных собственников мэрия их выкупает до сих пор. Сейчас проходит восстановление Лобковицкого сада, который находился в собственности посольства Германии. В следующем году откроют Фенштенбергский сквер. Эти островки зелени без карты не найти. Чтобы попасть в одни, нужно пройти по лабиринтам пассажей, в другие – свернуть с проспекта или улицы. Там пражане и прячутся обычно от своих гостей. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
С 24 по 26 августа свое десятилетие серии концертов на открытом воздухе отметит фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж», рассказывает Марина Тимашева.
Художественный руководитель фестиваля Михаил Грин называет его «джазовым островком в Москве».
У нас радостные события, мы не будем надувать особенно щеки, хотя, конечно, для джаза это, наверное, все-таки как на Дальнем Севере, год за три. Поэтому 10-й фестиваль, это, конечно, круто, как говорит теперешняя молодежь. Причем мы не пропустили ни одного года, несмотря ни на дефолт, ни на какие вещи. Мы развивались, и вот, как вы видите, мы развились. В этом году у нас уже будет представители 9 стран выступать. А ведь начиналось все, как вы сами помните, практически с чисто московских музыкантов.
В островок сад Эрмитаж вот уже 10 лет превращается на 3 дня, всегда в августе. На сцене лучшие российские джазовые коллективы и замечательные ансамбли из других стран. На газонах все, кому по силам купить билет по 600 рублей. Сидят, лежат, танцуют, целуются, чувствуют себя раскованно, обязаны этим джазу. Музыка начинается в 4-5 часов, заканчивается за полночь. Каждый день по 5 ансамблей играют полноценные программы. На юбилей, говорит Михаил Грин, решили звать тех, кто за прошлые годы произвел самое сильное впечатление на публику, и они не отказались. Из завсегдатаев джаз-бас-театра Александра Ростоцкого, секстет «Каданс Миллениум» Германа Лукьянова, трио Якова Окуня, ансамбль Андрея Кондакова. Лу Табакин, Эл Фостер, Деннис Роуланд, Джим Раттонди, Джин Джексон приедут из Америки, Леонид Пташка из Израиля. Всех не перечесть. Молодых музыкантов фестиваль тоже привечает. На сцене сада Эрмитаж впервые показались большой аудитории многие теперь известные люди. Та же Анна Королева, ее квинтет играет и в этот раз. По преимуществу все исполняют оригинальные композиции, но рассчитывают не на знатоков джаза. Они позже соберутся на свой джем-сэшн в клубе «Реставрация», а на обычных людей, говорит Александр Ростоцкий.
Мне кажется, что, конечно, существует три основных вида музицирования. Это филармонический зал, клубная атмосфера джазового клуба и open-air. Но для лидеров это три разных подхода, потому что я сам был просто слушателем вот таких фестивалей на открытом воздухе, и сосредоточиться невозможно. Потому что каждую секунду кто-то где-то чего-то говорит или хождение какое-то. Вот. А здесь еще проблема в том, что ты очень далеко, поэтому ты лишен артистических вещей. Ты просто вот как бы играешь. И для меня, очевидно, более такую раскрепощенную музыку играть здесь. Даже я не собирался здесь играть последний проект, там, картинки с выставки, прогулки с Мусоргским. Хотя здесь, в принципе, очень душевно и приятно, и дай бог будет погода, так здесь вообще замечательно.
Вы слышали мнение Александра Ростоцкого. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире Радио Свобода. Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 40 минут. На волнах Радио Свободы новости культуры, которую подготовил Игорь Померанцев.
бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр нанял авторитетного американского адвоката Роберта Барнетта в качестве посредника в переговорах с издателями, заинтересованными в публикации пока еще не написанных мемуаров Блэра. В прошлом адвокат Барнетт заключил сделку на сумму $12 миллионов с издателями автобиографии экс-президента США Билла Клинтона. Эксперты считают, что Блэр может рассчитывать примерно на такой же гонорар. В культурном центре «Газа» состоялся спектакль «Нация», в ходе которого актеры, играющие судей, выносят приговор виновным в страданиях палестинского народа. Вердикт звучит так: «Все виновны в убийстве людей и нации». На спектакль собрались более 1500 человек. Автор пьесы Саид Суирки заявил, что решил написать «Нацию», когда наблюдал за кровавой междоусобной борьбой в Газе между организациями «Хамас» и «Фатх». 18 октября в лондонском культурном центре «Барбикан» начнется 6-дневный фестиваль полных версий фильмов, запрещенных или сокращенных цензурой. Это картины, прежде всего, эротического характера. Первый фильм такого рода был запрещен цензурой в 1915 году. Среди лент, которые будут демонстрироваться на фестивале, «Лолита» Стэнли Кубрика, «Последняя женщина» с участием Жерара Депардье и другие. Представитель «Барбикана» заявил, что эти фильмы следует воспринимать в контексте морального климата своего времени. 30-летний японский композитор Дай Фудзикура удостоен немецкой премии имени Пауля Хиндемита, которой награждают молодых талантливых композиторов. Денежное выражение премии – 20 тысяч евро. В издательстве Ивановского государственного университета вышла книга «Русские и поляки глазами друг друга. Сатирическая графика». Авторы книги – польский русист, профессор Института международных исследований при Лодзинском университете Анджей де Лазари и профессор кафедры философии Ивановского государственного университета Олег Рябов. Авторы надеются, что издание их книги поможет понять особенности взаимных предубеждений, над устранением которых еще предстоит работать и русским, и полякам. В Нью-Йоркской больнице на 84-м году жизни умер легендарный джазовый музыкант Макс Роуч. У него уже к 30 годам была репутация гения перкуссии и лучшего джазового ударника в мире. Именно Макс Роуч превратил партию ударных в сольное исполнение. Роуч родился в Северной Каролине, с 4 лет жил в Нью-Йорке, в 16 лет дебютировал в оркестре Дюка Эллингтона. В тот же период подружился и много играл с саксофонистом Чарли Паркером и трубачом Дизи Гиллеспи. В 1995 году имя Макса Роуча было занесено в зал славы Грэмми.
С новостями культуры, которые подготовил Игорь Померанцев, можно познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И еще один репортаж корреспондента радио «Свобода» Лили Пальвевой, который расскажет о выставке нонконформистов в историческом музее в Москве.
Никогда прежде искусство нонконформистов не показывалось в академическом по складу историческом музее. В здании, осененном сначала двуглавыми орлами, затем рубиновыми звездами, а теперь вновь орлами, посетителям привычнее видеть русскую старину, чем картины бунтарей 60-х-70-х годов прошлого века. Это их бронил раздраженный Хрущев. Это они организовывали бульдозерную выставку, а потом при Брежневе нищенствовали и показывали свои работы не в выставочных залах, а на квартирах. Но время прошло, и теперь в музее задумываются о том, какой будет экспозиция уже ушедшего в историю 20-го столетия. Слово куратору выставки «Нонконформисты на Красной площади» Наталье Перевезенцевой.
В этом названии была доля провокации. Мы действительно сделали это название для всех колким и неудобным. Все, кто считают, что нонконформизм – это явление конкретно историческое, те не могут смириться с тем, что эти художники могли оказаться на Красной площади. Но на самом деле это перемена времени и перемена места. То, что раньше было на границах культуры, и то, что было непризнано и гонимо, стало приветствоваться. И это произошло только потому, что несомненные художественные достоинства и тот темперамент гражданский и социальный, который это искусство тем не менее несло, делает его классикой.
Все работы выставки из частных коллекций. Однако, говорит Наталья Перевезенцева, в историческом музее мечтают о собственном собрании нонконформистов.
Долгие годы мы, наверное, хотели этого, но не предпринимали конкретных усилий. Хотя связь с этими художниками, иногда какие-то приятельские отношения, иногда родственные отношения сотрудников нашего музея.
Да,
даже так.
нас работает Владимир Эрикович Булатов. Итак, этот круг артистических личностей, который нам был хорошо, конечно, знаком как современникам, долгое время находился вне нашего музея. Здесь всего 84 произведения живописи и графики. Мы встречаемся здесь с именами крупнейших мастеров, но есть и художники, которых монографически собирают галеристы, испытывая к ним особый интерес, приязнь, из категории тех, которые менее известны. Есть те, которые ушли от нас. В этом году не стало Николая Евгеньевича Томова, одного из зачинателей Леонозовской группы. На выставке экспонируются две его превосходные, ни с чем не сравнимые работы. Это его особый мир, им созданный и с ним ушедший. Прекрасные произведения графики Немухина, работы Плавинского, один графический лист Энста Неизвестного, работы Краснопевцева. И здесь же мало кому известны, как это бывает, но в Москве мы не знаем ленинградцев. Питерский художник Чернобай. Его композиции сделаны в духе претворения традиций искусства древнего, поскольку он опирается на археологические какие-то артефакты. И одна из стен нашей выставки отдана работам Чернобая.
Выставка «Нонконформисты на Красной площади» продлится до 30 сентября. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве без 15 час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Большинству пассажиров захваченного турецкого самолета удалось бежать, когда лайнер сел для дозаправки в Анталии, сообщают местные средства массовой информации. Самолет захватили два человека, заявившие о своей принадлежности к Аль-Каиде. Не менее 15 человек были убиты при взрыве в провинции Кандагар на юге Афганистана, 25 человек ранены. В Казахстане сегодня выбирают депутатов Нижней палаты парламента. В выборах участвуют 7 политических партий. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Свобода в полдень» обзор публикаций информационных сайтов. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Вояж Владимира Путина и Альбера II в Туву пиарился российскими СМИ по полной программе, напоминает независимый московский обозреватель Александр Рыклин на сайте ежедневного журнала в материале под заголовком «Трое в лодке, не считая интриги» и предлагает читателям вместе вспомнить кадры на федеральных телеканалах и фотоотчеты в печатных изданиях, чтобы поразмышлять над тем, кто на самом деле был в этой поездке второй после Путина главной фигурой, а кто статистом – заморский князь или же глава российского МЧС тувинец Сергей Шойгу, исполнявший роль хозяина.
Лично на меня наибольшее впечатление произвели кадры, на которых Путин, Альбер II и Шойгу идут по взлетной полосе. Потому как шел министр, не семенил бочком с дурацкой улыбкой на лице, как это обычно делают наши губернаторы, встречающие Путина, а спокойно вышагивал рядом, было понятно, во-первых, кто в этом краю истинный хозяин, а во-вторых, что с Путиным у него сложились какие-то свои особые отношения. А где же глава региона? А где-то там, на заднем плане, смешался с массовкой. Зачем Путину вдруг понадобилось публично демонстрировать неформальные взаимоотношения с одним из своих министров? Или все-таки не с одним из?
Далее Александр Рыклин пишет, что с ним только что поделился своими впечатлениями о тувинских каникулах президента России один из близких к Кремлю политтехнологов. Цитата из этой беседы, которую приводит Рыклин.
Ну, разворошить муравейник – это вполне в духе Владимира Владимировича. Понятно, что сейчас в высоких кабинетах сидят люди и чешут репу. Дескать, это он всерьез или морочит нам голову? Конечно, предложение кандидатуры Шойгу в качестве преемника стало бы мощнейшим ходом Владимира Путина. Может, даже самым мощным за всю его карьеру. Такой сценарий не вписывается ни в одну кремлевскую схему и никогда никем всерьез не рассматривался. До последнего времени казалось, что Шойгу не располагает никаким аппаратным весом и никогда не пытался этот вес приобрести. В любом случае, понятно, чего добивается президент, переместив фигуру Шойгу из тени на свет. Он хочет посмотреть на реакцию элит. А реакция народа очевидна. Народ будет в восторге от кандидатуры Шойгу. Он весьма и весьма популярный политик.
На сайте журнала «Россия в глобальной политике» размещен анонс следующего номера этого издания. И оказывается, многострадальная статья министра иностранных дел России Сергея Лаврова под названием «Сдерживание России. Назад в будущее?» Знак вопроса. Многострадальная, потому что в американском Foreign Affairs ее так и не напечатали, хотя вроде собирались, и российский МИД вывесил произведение своего начальника на своем же официальном сайте.
Россия начала проводить национальную внешнюю политику, и в этом действительно огромное отличие от того идеологически мотивированного интернационализма, который лежал в основе внешней политики Советского Союза. Многосторонняя дипломатия с опорой на международное право становится универсальным средством регулирования отношений на глобальном и региональном уровнях.
Множество размышлений в статье Сергея Лаврова посвящены тому, что Запад незаслуженно обижает Россию, критикуя ее по различным, как считает министр, надуманным поводам. Для главы МИДа России очевидно, что общество сытых в России должно появиться раньше, чем общество свободных.
В конечном счете, более зрелая демократия, включая развитое гражданское общество и структурированную партийную систему, станет естественным следствием более высокого уровня социально-экономического развития. Имею в виду прежде всего формирование значительного среднего класса, который не может появиться в стране в одночасье. В одночасье могут возникать только олигархи, как это было у нас в начале 90-х годов прошлого века, но то время безвозвратно ушло.
Но еще больше, чем становление демократического общества в самой России и недопущение возврата олигархов, Сергея Лаврова волнует однополярность мира. Географы до сих пор не могут дать точное объяснение этому термину, но для российского министра суть его ясна. Иначе не было бы отдельной части статьи об отношениях Москвы и Вашингтона. При этом Сергей Лавров утверждает, что знает мнение по этому поводу самого Господа Бога.
Однополярность, если на то пошло, является покушением на прерогативы Всевышнего. Новая система международных отношений – это не анархия или беспорядочное броуновское движение. Наличие в глобальной политике более двух ведущих игроков диктует необходимость коллективного лидерства как средства гибкого регулирования международных отношений. Это требует умения приводить к общему знаменателю многообразные интересы партнеров, действовать в согласии с другими ведущими государствами.
Уничтожение памятников архитектуры в Петербурге, строительство новых высотных зданий на месте старинных кварталов беспокоит не только петербуржцев, но и людей, живущих за границей, неравнодушных к судьбе города. Председатель Международного общества по спасению русских памятников и ландшафтов Аркадий Небальсин этим летом специально приехал из Нью-Йорка в Петербург, чтобы поговорить с городскими властями об их градостроительной политике. С Аркадием Небальсиным беседует корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Аркадий Ростиславович, вы ведь не в первый раз приезжаете, так сказать, спасать Петербург.
Я уже несколько раз приезжал, выступал в Академии художеств, разговаривал с вашей прессой по поводу моего волнения, что происходит с центром города. Его просто быстро разрушает. Я другого слова не могу найти. И вот эти разрушительные элементы, с ними нужно бороться. Самый ужасный пример – это отвратительный «Газпром». Очень некрасивый небоскреб, который хотят создать в совсем ненужном месте. Я не против того, чтобы где-то строили модернисты, и новые русские, как я их называю, богачи, хотя это люди часто без всякого вкуса и без всякой любви к родине и без всякого идеала служения. Можно строить небоскребы, создать Ленинград-сити или Сент-Питерсберг-сити где-нибудь в окрестностях. А тут прямо у Смольного собора, главной святыни города, замечательный монастырь, и вдруг такого ему компаньона придумали.
Вы были у Дементьевой. Скажите, пожалуйста, вы говорили об этом?
Она меня очень вежливо выслушала и сказала, что ничего не решено, что нет никаких решений, что все это дело обсуждается. Я также получил письмо дирекции Путина, где тоже говорят, что все это обсуждается на высшем уровне. Я так понял, это значит сам Путин. Но пока что, значит, ответов нет и результатов нет. И я очень боюсь, что вдруг они бросятся и начнут строить, а потом скажут: «Ах, слишком поздно, мы думали, что нам позволили, извините, пожалуйста, мы заплатим штраф», и все. И, конечно, будут строить другие небоскребы.
Вот это, по-моему, самая большая опасность, что он очень откроет дорогу.
Он откроет дорогу. Это случилось в многих городах, в Лондоне, например, в Париже. Если строят один небоскреб, общественность уже устает от всего этого. В Лиссабоне есть прекрасный пример. Шератон, гостиница, построила ужасную стекляшку, небоскреб. Я протестовал тогда, но местное население как-то не очень реагировало. Ну, потом пошло и другой небоскреб, и третий, и двадцатый. Получается какой-то Шанхай или Сингапур. Я такого будущего для Петербурга не желаю. Это неприемлемо. И мое мнение разделяют многие из древних петербургских семей, людей, которые любят этот город и часто приезжают сюда, из дома Романовых, наша царская семья, и, например, архитектор Шереметьев, который возглавляет здешнее общество соотечественников.
А вот семья Романовых, как она участвует в этих протестах?
Ну вот, они подписали мою петицию, поддерживают в Нью-Йорке Никита Никитич, вдова Александра Никитича, сын Федор Никита Никитича. Это были племянники государя. Михаил Романов из Австралии, который является главой ордена Иоанна Иерусалимского, который основал Павел I. Центр сейчас в Нью-Йорке, потому что еще в России не обосновались. Но со временем будет этот исторический орден и в России.
Ваша петиция, кому она обращена?
Она обращена Путину. Сперва она была передана в ноябре. Потом были другие запросы. Потом я получил письмо, что это дело обдумывают на самом высоком уровне. Теперь я только что написал письмо опять и сказал, что нужно личное вмешательство самого Путина. Не знаю, могу ли я убедить Матвиенко, но это уже не касается только представителей города. Это всемирная проблема, сенсация.
Спасибо. Мы беседовали с председателем Международного общества по спасению русских памятников и ландшафтов Аркадием Небольсиным.
С Аркадием Небольсиным, который встречался с главой Комитета по государственному использованию и охране памятников Санкт-Петербурга Верой Дементьевой, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. А сразу после нашей передачи в эфир выйдет программа «Ваше здоровье». Сегодняшняя тема – это лечение и профилактика стенокардии. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти теракты, их, так сказать, почерк, все это достаточно четко указывает.
Мы получили известие о том, что трое наших полицейских погибли в Афганистане.
Всего арестовано 13 человек, которые являются членами религиозной
организации. Может быть, да, это тоже еще один камешек в могилу союзного государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».